Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иоанне Шанхайском и Сан-Франциском и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы начнем рассказ о новом периоде Средневековья, который получил название «Схоластический период». Виктор Петрович, а что означает само слово «схоластика»?
Слово «схоластика» сейчас всем хорошо известно, и часто это слово имеет негативный смысл. Многие вкладывают в это слово что-то мертвое, отжившее, неживое, чуждое истинной жизни, истинному православию. Однако такое понимание слова «схоластика» сформировалось не так давно, всего лишь где-то в XVIII веке. Хотя о формировании «схоластики» как периода в развитии средневековой мысли, мы можем говорить где-то начиная с века VII, а точнее VIII или IX. И первоначально слово «схоластика» обозначало именно то, что это слово и означает в дословном переводе с латыни или с греческого. Происходит слово «схоластика» от слова «схола», то есть «школа». И само слово «схоластика» в свое время обозначало не что иное, как систему школьного образования, которая сформировалась в Западной Европе в конце первого, а точнее даже в начале второго тысячелетия от Рождества Христова. Поэтому первоначально в слове «схоластика» не было ни позитивного, ни негативного, никакого другого смысла. Слово «схоластика» первоначально обозначало всего лишь систему школьного образования, то есть того образования, которое было принято в Европе во времена позднего Средневековья.
Тогда, наверное, здесь уместно будет рассказать вообще о системе образования в Западной Европе.
А если об этом вести речь, то надо, наверное, вообще уйти еще дальше, во времена до школьного образования. Почему вообще понадобилось создание такой системы? Здесь мы обнаруживаем одно из серьезных отличий западного образа жизни, того образа жизни и образования, прежде всего, которое было принято в Западной Европе, от византийского. Известно, что системы, принятые на Западе, в Восточной Римской империи, на Византии, не было. В Византии, конечно же, были тоже университеты, образовывались и какие-то школы, но это было скорее эпизодическим явлением. Системы такого общего систематического образования на Востоке не было. Это было не случайно. И причиной этому было различие в языках. Дело в том, что Византия продолжала говорить на греческом языке, на том языке, на котором были написаны Евангелия, на котором писали отцы церкви, на котором велись службы в храмах. Поэтому человек, который хотел стать священником, он мог и должен был, естественно, изучать Священное Писание, читать отцов церкви, знать литургию, и для этого не требовались какие-то особые сверхъестественные навыки. Требовалось просто понимание того, чему он хочет посвятить свою жизнь, а это понимание он мог получить от какого-либо наставника. На Востоке образование шло по традиционному греческому пути, вокруг наставника, конкретной личности, в монастыре или в другом месте, неважно. Главное, что образование концентрировалось вокруг отдельной личности. Системы школ не было. На Западе ситуация была другая. И эта ситуация усугубилась со временем, к концу первого тысячелетия, когда латынь вышла из обихода. Когда возникает новое государство, когда возникают новые языки, которые пока что еще назывались варварской латынью, но дело в том, что эти новые языки, староиспанский, старофранцузский, старонемецкий, они уже совершенно отличались от латыни. И люди просто не могли понять того, что написано в Священном Писании, что говорилось на литургии, что писали великие отцы Западной Церкви. Августин, Лев Великий, Григорий Великий и так далее. Поэтому требовалось прежде всего создание системы обучения латыни, того языка, который в западной части Римской империи считался фактически каноническим языком. Богослужение велось на латыни, латинский перевод Библии, то есть Вульгата, был объявлен каноническим, великие отцы церкви писали по латыни, а этого никто не понимал, никто этого не знал. Поэтому возникает насущная необходимость обучения латинскому языку.
То есть на Востоке не было такого интеллектуального расслоения, как на Западе, где латынь стала языком богословия, языком интеллигенции, языком научного сообщества?
Да, совершенно правильно. И поэтому мы можем говорить о том, что на Востоке каждый человек имел доступ к научным, богословским, философским знаниям, а на Западе такого доступа не было ни у кого. Был, точнее, только лишь у тех, кто обладал знанием латинского языка. Но возникает со временем, с расширением церковного влияния в западной части Римской империи, с возникновением новых храмов, монастырей, епархий, появляется необходимость и подготовки священников, которые могли бы вести мессу на латинском языке, могли бы читать и понимать и толковать Священное Писание, могли бы знать, о чем написано у великих отцов церкви, западных отцов.
То есть цель образования – преимущественно подготовка священнослужителей?
Да, конечно. Прежде всего, именно для этого. Поэтому и впервые школа возникает в монастырях или создаются специально указами епископов при епископатах. Вот возникает два типа школ – монастырские школы и епископские школы, где и начинается образование. Образование, которое прежде всего требовало от людей обучения латинскому языку. Но, естественно, в те времена это было не просто обучение языку, как сейчас, скажем, на филологических факультетах, а это было практическое требование. Поэтому изучали латинский язык одновременно с чтением и пониманием Священного Писания и литургических текстов.
И это вело к расслоению в обществе. на образованных людей, которые обучались в школах, которые владеют латинским языком, которые понимают Священное Писание, людей, которые не владеют, не понимают и не приобщены к этой культуре и, соответственно, к духовной жизни.
Да, вы совершенно правы. Здесь мы можем увидеть еще одно отличие такого западного стиля жизни от восточного, византийского. Мы можем сказать, что если в Византии любой человек имел возможность читать величайшее творение отцов церкви, обращаться к мудрости Священного Писания, и поэтому образованность в Византии была гораздо более широким явлением, чем в Западной Римской империи, то говорить о уровне интеллектуального, так сказать, расслоения и о появлении класса интеллектуалов мы можем только в применении к Западной империи. Иначе говоря, на Востоке было больше образования распространено среди всех слоев населения. На Западе возникает отдельный класс интеллектуалов, которых фактически не было на Востоке, в силу такой большей демократичности, что ли, восточной системы образования.
А что представляла собой эта система образования?
Ну, вначале систему пока что еще искали. Как мы уже отметили, любая школа прежде всего ставила перед собой задачу научить человека языку. Языку, который стал к тому времени уже мертвым, древним, отжившим, латинскому языку. Но обучение, конечно же, шло по богослужебным текстам и по текстам Священного Писания. Это было общее для всех школ. Это мы сейчас имеем возможность учиться по учебникам, специально написанным книгам. А когда возникают буквари впервые, это же тоже эпоха в некотором роде просвещения, когда люди начинают понимать, что для обучения нужна соответствующая методика. А первоначально люди обучались по тому, что уже есть. И поэтому учились читать, изучать языки именно по тем текстам, которые имелись в наличии. А это прежде всего, конечно же, книги Священного Писания и литургические тексты. Как таковых учебников, методологически грамотно выстроенных, конечно же, не было в то время. Но вопросы о методике образования, тем не менее, в это время уже возникают. Как правильно построить образование грамотных священников, чтобы они не только умели читать и писать, и знали по латыни необходимый минимум слов и выражений, но могли понимать то, чему они учатся в этих школах. Вот тогда уже и возникают первые школы, в которых система образования гораздо более совершенная, где к студентам предъявляются такие более глубокие требования.
То есть формируются системы, методы, без чего невозможно образование?
Да, это мы сейчас понимаем. Для нас это очевидно. А во времена становления образования это было совершенно неочевидно. Ведь не забывайте, что в античности, в римской, греческой, не было системы школ. Образование всегда шло по элитарному принципу. Берет некоторый наставник себе ученика и обучает его. Взял Сократ в ученики себе Платона, взял Платон в ученики себе Аристотеля, Спевсиппа, Ксенократ. А потом, если старец умирает, Аристотель умер, кто продолжит его дело? Нет достойных учеников. Поэтому, конечно же, возникает вопрос школы, четкого метода, который может применять любой человек, даже не гений, не Платон, не Аристотель, не Сократ, а простой учитель, который знает, как обучать. И вот понимание того, что должна быть такая система в образовании, она впервые и возникает из таких вот практических нужд, о которых мы с вами уже говорили. Впервые эти мысли возникают, скажем, у Беды Достопочтенного, известного английского святого, жившего в VIII веке.
Который также занимался переводами Священного Писания.
Да, он много книг написал, и в том числе и переводами Священного Писания занимался, вы правы. Веком ранее возникает замечательная школа в Испании, школа Исидора Севильского, который написал даже некоторые книги по грамматике, по толкованию языков. Книга, скажем, «Начало» или «Этимология». Он уже обращает внимание на значение слов.
Но все-таки самая известная была школа, основанная Алкуином.
Да, замечательная известная школа английского богослова, философа Алкуина, на которого обратил внимание сам Карл Великий, известнейший король Галлии, нынешней Франции, который пригласил Алкуина к себе ко двору с просьбой, чтобы Алкуин обучал и Карла Великого, и его сыновей различным наукам, искусствам, конечно же, философии, богословию. Кстати, Алкуин был замечательным человеком и замечательным педагогом не только в области философии и богословия. У него известен замечательный учебник по математике. И многие задачи по математике до сих пор входят в различные учебники. Вот, например, известнейшая задача о том, как перевести в лодке волка, козу и капусту, при том, что в лодку можно поместить только лишь две из трех вещей. Вот много таких вот удивительных, замечательных, логичных и красивых задач придумал Алкуин. Но, конечно, гораздо более замечательным созданием Алкуина была система образования, которую и приняли в последующих епископских, монастырских школах, и которая стала основой и последующего университетского образования в Западной Европе.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о системе образования, заложенной Алкуином в Западной Европе. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский, чудотворец. Июля 1994 года Русская Православная Церковь за границей причислила к лику святых дивного угодника Божия XX века святителя Иоанна Максимовича, шанхайского и сан-францисского чудотворца. Архиепископ Иоанн родился 4 по старому, 17 по новому июня 1896 года на юге России в селе Адамовка Харьковской губернии. При святом крещении он был наречен Михаилом в честь архистратига небесных сил Михаила Архангела. С детства он отличался глубокой религиозностью, по ночам подолгу стоял на молитве, усердно собирал иконы, а также церковные книги. Более всего любил читать жития святых. Михаил полюбил святых всем сердцем, до конца пропитался их духом и начал жить, как они. Святая и праведная жизнь ребенка произвела глубокое впечатление на его французскую гувернантку, католичку, и в результате она приняла православие. В годину гонений, промыслом Божиим, Михаил оказался в Белграде, где поступил в университет на богословский факультет. В 1926 году митрополитом Антонием Храповицким он был пострижен в монахи, приняв имя Иоанна в честь своего предка, святителя Иоанна Максимовича Тобольского. Уже в то время епископ Николай Велимирович, сербский златоуст, давал такую характеристику молодому иеромонаху: «Если хотите видеть живого святого, идите в Битоль к отцу Иоанну». Отец Иоанн постоянно молился, строго постился, каждый день служил божественную литургию и причащался, со дня монашеского пострига никогда не ложился, иногда его находили утром задремавшим на полу, перед иконами. Он с истинно отеческой любовью вдохновлял свою паству высокими идеалами христианства и Святой Руси. Его кротость и смирение напоминали те, что увековечены в житиях величайших аскетов и пустынников. Отец Иоанн был редким молитвенником. Он так погружался в тексты молитв, как будто просто беседовал с Господом, Пресвятой Богородицей, ангелами и святыми, которые предстояли его духовным очам. Евангельские события были известны ему так, как будто они происходили на его глазах. В 1934 году иеромонах Иоанн был возведен в сан епископа, после чего он отбыл в Шанхай. По свидетельству митрополита Антония Храповицкого, епископ Иоанн был зерцалом аскетической твердости и строгости в наше время всеобщего духовного расслабления. Молодой владыка любил посещать больных и делал это ежедневно, принимая исповедь и приобщая их святых тайн. Если состояние больного становилось критическим, владыка приходил к нему в любой час дня и ночи и долго молился у его постели. Известны многочисленные случаи исцеления безнадежных больных по молитвам святителя Иоанна. С приходом коммунистов к власти русские в Китае снова вынуждены были бежать, большинство через Филиппины. В 1949 году на острове Тубабао в лагере Международной организации беженцев проживало примерно 5000 русских из Китая. Остров находился на пути сезонных тайфунов, которые проносятся над этим сектором Тихого океана. Однако в течение всех 27 месяцев существования лагеря ему только раз угрожал тайфун, но и тогда он изменил курс и обошел остров стороной. Когда один русский в разговоре с филиппинцем упомянул о своем страхе перед тайфунами, те сказали, что причин для беспокойства нет, поскольку ваш святой человек благословляет ваш лагерь каждую ночь со всех четырех сторон. Когда же лагерь был эвакуирован, страшный тайфун обрушился на остров и полностью уничтожил все строения. Русские люди, в рассеянии сущие, имели в лице владыки крепкого ходатая пред Господом. Окормляя свою паству, святитель Иоанн делал и невозможное. Он сам ездил в Вашингтон, чтобы договориться о переселении обездоленных русских людей в Америку. По его молитвам совершилось чудо. В американские законы были внесены поправки, и большая часть лагеря, около 3000 человек, перебралась в США, остальные в Австралию. В 1951 году архиепископ Иоанн был назначен правящим архиереем западноевропейского экзархата Русской зарубежной церкви. В Европе, а затем с 1962 года в Сан-Франциско, его миссионерская деятельность, твердо основанная на жизни и постоянной молитве и чистоте православного учения, принесла обильные плоды. Слава владыки распространялась как среди православных, так и среди инославного населения. Так, в одной из католических церквей Парижа местный священник пытался вдохновить молодежь следующими словами: «Вы требуете доказательств, вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых. Зачем же мне давать вам теоретические доказательства, когда сегодня по улицам Парижа ходит святой Иоанн босой?» Владыку знали и высоко чтили во всем мире. В Париже диспетчер железнодорожной станции задерживал отправление поезда до прибытия русского архиепископа. Во всех европейских больницах знали об этом епископе, который мог молиться за умирающего всю ночь. Его звали к одру тяжело больного, будь он католик, протестант, православный или кто-нибудь другой, потому что, когда он молился, Бог был милостив. В парижском госпитале лежала больная раба Божия Александра, и епископу сказали о ней. Он передал записку, что приедет и преподаст ей святое причастие. Лежа в общей палате, где было примерно 40-50 человек, она чувствовала неловкость перед французскими дамами, что ее посетит православный епископ, одетый в невероятно поношенную одежду и к тому же босой. Когда он преподал ей святые дары, француженка на ближайшей койке сказала ей: «Какая вы счастливая, что имеете такого духовника! Моя сестра живет в Версале, и когда ее дети заболевают, она выгоняет их на улицу, по которой обычно ходит епископ Иоанн, и просит его благословить их. После получения благословения дети немедленно поправляются. Мы зовем его святым». Дети, несмотря на обычную строгость владыки, были ему абсолютно преданы. Существует много трогательных историй о том, как блаженный непостижимым образом знал, где может быть больной ребенок, и в любое время дня и ночи приходил утешить его и исцелить. Получая откровение от Бога, он многих спасал от надвигающейся беды, а иногда являлся к тем, кому был особенно необходим, хотя физически такое перемещение казалось невозможным. Блаженный Владыка, святой русского зарубежья и вместе с тем русский святой, поминал на богослужениях московского патриарха наряду с первоиерархом Синода Русской Зарубежной Церкви. Обращаясь к истории и прозревая будущее, святитель Иоанн говорил, что в смутное время Россия так упала, что все враги ее были уверены, что она поражена смертельно. В России не было царя, власти и войска. В Москве власть была у иностранцев. Люди измалодушествовали, ослабели, и спасение ждали только от иностранцев, перед которыми заискивали. Гибель была неизбежна. В истории нельзя найти такую глубину падения государства и такое скорое, чудесное восстание его, когда духовно и нравственно восстали люди. Такова история России, таков ее путь. Последующие тяжкие страдания русского народа есть следствие измены России самой себе, своему пути, своему призванию. Россия восстанет так же, как она восставала и раньше. Восстанет, когда разгорится вера, когда люди духовно восстанут, когда снова им будет дорога, ясная, твердая вера в правду слов Спасителя. Ищите прежде Царствие Божие и правда Его, и вся сия приложатся вам. Россия восстанет, когда полюбит веру и исповедание православия, когда увидит и полюбит православных праведников и исповедников. Владыка Иоанн предвидел свою кончину. 19 июня по старому стилю, 2 июля по новому, 1966 года, во время архипастырского посещения города Сиэтла с чудотворной иконой Божией Матери Курско-Коренной, в возрасте 71 года, перед этой одигитрией русского зарубежья отошел ко Господу великий праведник. Скорбь переполнила сердца многих людей во всем мире. После кончины владыки голландский православный священник с сокрушенным сердцем писал: «У меня нет и не будет больше духовного отца, который звонил бы мне в полночь с другого континента и говорил: «Иди теперь спать, то, о чем ты молишься, получишь». Четырехдневное бдение венчала погребальная служба. Проводившие службу епископы не могли сдерживать рыданий, слезы струились по щекам, блестели в свете бесчисленных свечей подле гроба. Удивительно, что при этом храм наполняла тихая радость. Очевидцы отмечали, что, казалось, мы присутствовали не на похоронах, а на открытии мощей новообретенного святого. Вскоре в усыпальнице владыки стали происходить чудеса исцелений и помощи в житейских делах. Время показало, что святитель Иоанн Чудотворец — скорый помощник всех сущих бедах, болезнях и скорбных обстояниях. Чудеса, обилие даров святителя Иоанна, ходатая воссоединение ветвей русской церкви призывают нас благодарить Бога за чудное время, в которое довелось нам жить. Время новомучеников, время расцвета святости, время славы великих угодников Божиих, исцеляющих не только телесные и душевные людские раны, но и сами церковные разделения, что есть крайняя редкость и в масштабах мировой истории. Потому не случайно в новомученической столице Бутове один из пределов освящен в память святителя Иоанна Максимовича.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава вторая. Лечу, говорит, на вокзал счастье пытать в Америку, и пароход меня дожидается. Глядь, русская лавочка. Дай, думаю, водички прихвачу и хоть котлеток наших, а то в Америке-то не достать. Все, говорит, родимое вспомнилось, вбегаю в лавочку, ба! Сам господин Медынкин грешневую крупу совочком в пакет швыряет. Только расслабились, адресок лавочки записал, поезд ждет, опоздаю на пароход. Как заплетается у нас барыня, чисто в жмурке играем по белу свету. А еще вот, ну прям не поверишь, как расшвыряла. Стало быть, лавочница наша, в Москве мы жили, ну, хорошая такая богомольная Авдотья Васильевна Головкова. И что ж, барыня, где это вот Дунай-река? Ну, как это место-то? Нам цыган венгерский еще попался, на гитаре все звонил. Да правда уж, по череду лучше, а то собьюсь. Ну, сулился беспременно к вам побывать. В Америке ж все у него оборвалось. Только бы до Парижа докатиться, а там опять, говорит, встану на ноги. Я у них свой человек был, танцы с простыней танцевали, и у них беспременно деньги имеются. Такой нахал. Сущий правду говорите, до чего бесстыжий. Но какое кому дело до чужого кармана? Вывезли вы или не вывезли? А уж эти интеллигенты, барня, до чего ж завистливы? В Москве сколько насмотрелось? Ну, известно, не все. А насмотрелось. Они, говорит, за границей торговали. У них беспременно в банках тут капиталы спрятаны. А лавочка для прилику только. Уж такой-то наглый, не дай бог. Должны быть деньги секретные. Как-то он... Не секретные, а темные, вот как. Я бы, говорит, и в Америку не пустился, дали еще такую киселя хлебать, кабы знать, что Варвара Никитишна близко так. А уж говорю, что мне Америка-то, что мертвому греку пиявка, пользы никакой нет. Да уж билет выправил, и денег ему вперед задали дилектора. Закадычный, говорит, друзья с ней были, из одного стаканчик пили, и портретик ихний в медальоне у меня был, да в дороге оторвался. Прямо шантажист, верное ваше слово. Придет, а качка растереха. Колечки, брошки валяются, где не след, бриллианты, жемчуга все какие, большие тысячи плачены. Упаси бог, человек соблазним. Я ей поприберу. Все к обеду потрафлял, изголодался. А сбирается, не раз поминал. Разве вот с идолом-то завертится? А как же? И к нему прицеплялся. Да они попсту давать не любят, там и прикурить-то так не дадут. Думается, так уж не принанял ли его идол-то на тайное какое дело досматривать? Да нет, сразу-то не поймете. Тут все по череду знать надо. Да нет, ничего словно больше не говорил. Про песенек, да что вот портретик оторвался. Теперь бы, говорит, этот перстенек на автомобилях бы раскатывал. Глава третья. Про Васеньку-то я вам. А это она занозу свою все помнила. Знать-то все. Терзала-то его. Она и сама терзалась. Значит, Ковров по фамилии. Соседи с нашим именицем. Сами знаете, какое у барина именица было. А тетке им выпало по скребушке. Тетка недавно уж начисто обладали. Как померла, они в банке побегли справиться, капитал искали. Ай, ничего и нет, пустой ящик. Как так? Должны быть капиталы. А у ней лакей-старичок 40 годов жил, не он ли прибрал к рукам? Ну, оправдался. 1000 рублей у него только оказалось на книжке на сберегательной. Выдала им начальство бумаги теткины, а там все и прописано. Сколько они с нее денег перебрали? Сами-то дожахнули. Весь ее капитал повыбрали. Уж такие-то несмысленные. А хорошие были люди, грех похулить. Верно говорите. Много барин практикой добывал, с другой барни по 5000 за операцию брал. И приют на свою кушерку держали. А жили-то они как барыня. Глафира Алексеевна и одеться любили, и в заграницу ездили, и свои тоже расходы были, на студентов помогали, и... Уж покойники оба. А правду вам сказать, денежек, что ушло на шантропу на всякую. Незаконные к ней ходили, полиция подловила. С парадного позвониться, час так дыр-дыр-дыр, она сама и бежит по знаку, посушукается, и сейчас же в шифонерку за деньгами. Да, конечно, не мое дело, а она, простосердая, всему верила. Сказала ей раз, она мне: «Для тебя, глупая, стараются, страдают, да не понять тебе только». Барин поморщится, скажет: «Прорва какая-то, надо же разбираться, милочка». Она все так. Это же наш долг, Костик. Как уж они столько задолжали, уж и не знаю. Да наскочил еще на хахля одного, стал он с нее денежки тащить. А он в ведомостях про жуликов печатал. Она глупое письмецо написала, а он прознал, стал грозиться. «Давайте 3000, а то пропечатаю письмо». Прибежала ко мне, голову потеряла. «Ай, нянечка! А славит на всю Москву и Костику знает!» Все мне, бывало, доверялось. Я ее 7 лет ведь знала. А письмо-то к музыканту было, Катечкиному учителю. Как уж он его выкрал, не скажу. Было-то чего с музыкантом? В доточности не знаю, а... Ну что, барни, ворошить? Господь с ними, покойница давно. Ну, выкрал и выкрал. Достали мы за векселю нашего лавочника Головкова 3000, а 4 заплати на полгода, вон как. Я на образа божилась уж Головкову: «Отдадим», а он мне как казне верил. И измытарили меня те денежки. Барни, прости, Господи, грех. У барина из карманов по малости вышаривала, да мне, греховодницы, на, попрячь. Больше года набирали. Греха что было? В глаза я барину не могла смотреть, измучилась. За грех такое обещание дала 40 раз к Царице Небесной Иверской сходить. Сходила. Наберем сполна, она на себя потратит. А Головков меня теребит. Спасибо Авдотье Васильевне, желанной такая. Просила супругов терпеть. Вот святая душа. Тоже мотается по свету, глазочком только разок повидала, где вот дунает река. А газетчик опять грозится. Вот-вот ославит, 1000 еще давай. Совсем уж застеребил. Под машину попал, выпивши. И грех, а мы, правду сказать, перекрестились. А ее все так почитали, Глафиру-то Алексеевну. Она все книжки читала и про все разговаривать умела, и на лекции бывала, для простого народа все старалась. 2 зимы все ходила с музыкантом книжки читать, а он на роялях все играл. Да тут, может, причин-то всему барин. Очень она его любила, а он ее огорчал. Но ей утешение нужно было, вот они с тетушки тащили. Она о Катечке крестна была, души в ней не чаяла. Они на Катечку и выпрашивали. Да много было. А как и не быть-то у Константина Аркадьевича забавкам? Помните, небось, сами. Барни-то ему спокой не давали. Все богачки, листократия самая, время девать некуда, только на властво. Он к этому делу и пристрастился. А умный ведь какой был. Все его так и слушают, как заговорит. Ото всех уважения, подарки, чего-чего не было. Высокое бы ему место вышло, кабы не помер, да безобразие бы не случилось большевиков этих. Но много тоже и на забавки уходило. Да что я вам, барни, скажу? Я уж и не жалею, что за ними мои пропали. Боль 2000 пропала. Все едино, получая свои зажитые, пропали бы. Всем деньгам конец пришел. И тяжелой копеечке, и легкому рублику. Но нет и нет у них денег, когда не попроси. А зачем тебе скажут, нянечка, деньги? У нас целее будут. А то и так. Ты уж не потерпи. Вот получим скоро куш, сразу отдадим. 3 рубля барин сунет, скажет. Это не в счет. И все. А это не от тетки наследство ждали, куш-то. А хорошие были господа. Жалеющие лучше не найти. Уж так-то ласково со мной были. Так-то... Завалею я. Барин мне и градусник сам поставит, и компресс, и чайку с лимончиком принесет. И барыня ночью даже вставала, так жалела. Нянечка скажет, друженица ты наша, самое ты наше дорогое, простой ты народ, туйская ты, мозолистая. И руку мне все поглаживает, истинный Бог. А то скажет еще, прости, Господи, да нам на тебя молиться, как на икону надо, ведь ты святая. А у них икон-то не висела, и никогда и не молились. А мне и слушать страшно, и стыдно мне, слезы потекут. Гляжу на иконку на свою и молюсь, прости ей, Господи, неразумие, меня не осуди. Грешница, я бывала, сладенького чего возьмешь без спросу. Конфекты у них не переводились, и пастила, и печенье всякие, и прянички, и орешки заливные, чего-чего только не было. В деньгах уберег Господь, не грешила, и Аксюшу, бывало, не расловила. Растерехи! Ведь это что ж такое? У барни где не поройся, то красненькую, то трешницу найдешь, в книжку засунет и забудет, а у барина в шубу за подкладку заваливались... Да пачки! А то приезжает раз, а у них в ботике 7 золотых звенят, в дырку из кармана проскочили, а сколько на улице осталось, и не усчитали. Много, говорит, было, карман прорвали. Как в доме денег нет, пойду пошарю, всегда найду. Барин, бывало, загречится. Как так нет? Где-нибудь должны быть? В диван не завалились ли? В шубе, глядите, за подкладкой. А сладенького брала по слабости. Барин, как газетку читать, передав заседанием своим, на турецкий диван завалится и коробками обкладется, и то из одной, и то из другой, не глядя, в рот сует. А денег вот не водилось. Им большое наследство выходило, да оглашенные по Москве палить стали, а там и все деньги отменились. Мы тогда барина в Крым свезли, не до того уж им было, и я бы зажитые получила. Глава 4. Про Васеньку-то я вам. Соседи по именицу Ковровы. Стало Катечке счастье тут выходить, и в самый-то бы раз, потому совсем барину удавка пришла. Затребовали 5000 за вексель. Какой-то он барышне по секрету обещался. Оплатить не с чего. А барни сказал старушку, мол, с Федором Лихачом они задавили и вексель дали внучке старушкиной, мировую сделать. А барни всему верила. А какую ж там старушку? Красная бы цена ей 200 рублей, с руками бы оторвали, небогатый кто, за старушку. Я Федора допытывала, смеялся. Барин ходит, насвистывает. Как свистит, я уж и знаю, деньги нужны. Ну, перестал свистать, кто-то уж ему снабдил, а то и практикой постарался, извернулся. Барыня, помню, говорила все, ей же мешки с деньгами и не умеет распорядиться. Завистывала вам, барыня, что шибко богаты вы. Завистывала, бывало, скажет, и образование у купцов у этих на медный грош, а деньгами хоть подавись. Сердцов, понятно. Тревожилась семейным положением. А тут барин в бега ударился. Да нет, никуда не убегал, а по бегам стал ездить, деньги выигрывать. И вы, барыня, тогда ездили на бега глядеть. Ниночка еще песенку все нам пела. Лошадки скачут, а денежки плачут. Катечка ее обучила, наслушалась от папашеньки. Аграфена Семеновна, насастенька и экономка, бывало скажет: «Покатила наша барня на бега, деньги лошадкам повезла». Ну как не помнить? Ниночка с Катечкой билетиками все играли. Вы им из сумочки, о, какую кучку вытряхните! Пестренькие все, картоночки! Помню, приехали вы домой, веселые-развеселые, а снег валил, метель такая пошла, и уж темно стало. Домой Катечку отводить пора. А вы приехали, все в снегу, разрумяненные, горячие, сбросили шубку соболью и давай по зале перед зеркалами танцевать, и пальчиками все прищелкивали. Как же-с, очень хорошо помню. В платье вы в Самоновом были, рукава по сих пор, и такие вы счастливые были, барыня. И вдруг мне 5 рублей золотой и подарили, ни за что. И Аграфене Семеновне золотой тоже выкинули, сказали, что много наиграли. И красивые же вы были, прям как купидомчик. Ну вот, вспомнили? Засветились все, вовсе даже барыни помолодели. Так и вспомнилось, какие вы красивые-то были. Да нет, вы и теперь красивые, барыня. Да ведь у молоденьких своя красота, природная. И про билетики нам сказали, каждый по большому золотому. Уж мы считали-считали, сколько же вы золотых-то наиграли. За 2 недели, как 2 сотни золотых! А вы еще посмеялись. Ах, глупые-глупые, да это же все проиграно, а то бы я за картоночки денежки получила. Теперь бы вот эти золотые. Да тогда разве думалось, что у света представление такое будет? Все в свое удовольствие, в себя жили, вот и не думалось. И барин в бега ударился, закружился. Его на практику требуют, а он по бегам гуляет. Барни его как стыдила, ловить его ездила. Бывал, для практики, ни разу не поймала. Увертливый очень был. И такой тоже развеселый, тоже Катечке картоночки все выкидывал. У нас тогда неприятность с барыниным братцем вышла. А как же, братец у них был, только незадачный вышел, по их сословию. Никому про него и не поминали, и к себе не пускали от стыда. Аполитом его звали. Ну, не задался он у нас. У мамашеньки я тогда жила, его из гимназии и выгнали. Он и пошел на железную дорогу в машинисты, и на портнишке женился. Черного уж стал звание, они и брезговали. Он придет, а барин в кабинет уйдут. Еще деньги он требовал, от мамаши наследство. А деньги-то они прожили, а он знал, что и на его долю было 1004 денег. Записка у барыни была посмертная. Ну и неприятности. Сперва-то он ничего, смеялся. Пришел к барыне крестить звать, она отговорилась. Обиделся он, шкурами их назвал, да сгоряча вазу китайскую им и разбил. Барин его чуть палкой не ударил. Скажу им: «Аполитушка вам братец родной, хорошего тоже роду, гнушайтесь-то зачем? А бедных жалеете». И он небогатый, руки мозолистые, пожалели бы его. Перед знакомыми стыдились, что на портнишке женился. С горя-то он, узнали мы потом, в социалисты приписался. Ну, всех, чтобы разорять досады. Ну, разбил он вазу, она его и выгнала, да расстроилась, побежала проветриться на мороз. А вы тут и подкатили на серых. Саночки легонькие у вас были, а кучер, о, какой широченный, как саночки не раздавить, дивились мы. Барыню не застали, а мы с Аксюшей черепки от вазы подбирали, как вы вошли. Ну вот, вспомнили. Барин с вами и покатили на бега. Я еще в окошечко залюбовалась. Какие вы шикарные были, шик! Барин в ту зиму в пух совсем проигрался. все туда денежки отвозил, как в банке. Столько он просадил, никакой практики не хватало. Вот тетеньку они тогда и начали донимать. Глава пятая. Бывало, скажут, не миновать Иверскую подымать. Я-то понимала, чего греховодники думают. У нас не то, что Царицу Небесную никогда не приглашали, а и батюшку с крестом не принимали. Как у нас расстройка какая! Барня в спальню запрется, плачет. Я возьму водицу святой и покраплю, помолюсь за них. Ну, будто они и дети несмысленные, жалко их. Образов у нас в доме не было, барни не желала по своему образованию, и свое благословение мамаша их замуж благословила, она на дно сундука упрятала. В детской только я уж настояла Катерины мученицы повесить образок к кроватке, да в прихожей иконка висела, от старых жильцов осталось вершочка два. А в темненькой у меня и лампадочка теплилась, Николаугодник у меня висел, в дорогу-то захватила, и еще казанская матушка. А у них чисто, как у татаров, паутина одна в углах, боль ничего. Да насмех, будто барин статую голову купил, венерка называется. В передний угол в зале поставил, под филодендры, вот и молись. И что я вам, барыня, скажу? С чего-то нас пауки одолели. Ну, одолели и одолели, сил нет. Навелось паука, так и распространяется. А чистоту строго наблюдали. Только обмела. Опять паутина и паутина. Я уж барыне говорила. Смотрите, барыня, паука у нас сила несусветная. Не к добру это. Дернулся она, да сердце на меня так... Что ты мелешь? Почему не к добру? А затревожилась. К пустоте, говорю, пауки одолевают. Думать так по-деревенски. А, глупости. Любишь всегда тревожить. А я сколько примечала про паука-то, что к пустоте. Ну, нехорошо и нехорошо у нас. Так-то нехорошо, не весело. Ну, вот чуется мне пустота, глухота. Чисто сарай. Барни, давай зеркала оглядывать, хорошо ли привязаны. Ужас, как зеркалом боялись, как бы не разбились. За тетеньку они и Иверск-то выдымать. Тетеньку в гости звать, хорошенечко засластить. Привезут в карете, давай угощать, улащивать. Ах, тетечка, ах, милая, совсем-то нас забыли. И как вам, тетечка золотая, не стыдно? А мы-то скучаем, и мы-то для вас любимого пирожка со сливками, да рябчиков с мадерцевым соусом, игрушки душистые по зубкам вам, а котенчик-то без вас жить не может. Так она и растает. И новый рояль котенчику, и на музыканта ей, и выигрышный билет ей. А как проигрался на бегах барин, они и подняли тетушку. Всерьез уж. Она на ладну ж дышала, чуть жива, и палец все сосал, как малоумная. После угощения барин и бух перед ней на коленки. Упал и зарыдал. Уж так-то возрыдал, и ручки ей целовать. А он умел зарыдать, и слезы потекут, и схитрялся, а чувство так. Да я-то уж знаю, барыня, как они схитрялись. И это у них сговорено так — с Глафирой Алексеевной. И глядеть-то, бывало, надоест, как они исхитряются. Как же не замечать-то? На моих глазах все. А гостей приглашать? Споры сколько, будто дом покупать собираются. Того не надо, какой от него прок. А это практику может дать, обязательно отзавлицать. И мест кому за столом какое, ну, все прикинут, чисто шелками вышьют. За глаза и ругнут, озарятся. Фабриканшу одну сколько годов ловили, только поймали, она и помри. Саму эту Лопухову, доктору своему, 100 000 отказала. Как барыня жалела. Ну, упал, зарыдал. Тетушка так и затрепыхалась, заквохтала. Куда ему давай ерошить, в глаза глядеть? Ай, что такое, не пугай Костенька, или опять накуролесил? Она часто мирила их, а он рыдает. Ах, углирочки и чахотка в градусе! Доктора на горы за границу посылают, а у нас нужда вопиющая, бумаги потеряли. Поглядите на эту тень! А барня у притолки стоит, белая, напудрена и в платочек покашливает. А тетенька слепая, за рукой не видит. Что ж вы мне раньше не сказали? Как можно запустить? Она сразу тогда 10 тысяч. Так всю обглодали помаленьку. Проводят и давай по заль танцевать. Ах, милая старушка! Ах, славное дитё! Так представляли хорошо, сама поверишь. Шутили-шутили, да им шутили. А вот доскажу. А померла она, и похоронить не в чем было. В простом так гробу и схоронили с одним-то факельщиком. И панихидки от них не дождалась, и старичку-лакея её не пришлось за 5 лет зажитого получить. Они ему старый умывальник за место того отдали, да царский портрет большой старого царя. А именица она еще в живе Катечке отдала, летом на даче жить. Мы с ней там и живали. А они редко когда заглянут. Там и с Васенькой познакомились, в крикет приезжал играть к нам. Тогда еще примечала я, Катечка ему нравилась. Ей 10 годков было, а высокенькая уж была. В папашеньку, а ему к 15, пожалуй. С англичаном к нам приезжал, на высоких таких колесах, как в ящике. И у нас тогда мисс жила англичанка тоже, по фамилии Кислая. Говорит, Катечку по-ихнему учила, гордая да капризная. Все мы ее Кислая кошка звали. А так обучила хорошо, все вон теперь девятся, так за англичанку и признают. Очень способный Катечка. А Кислая влюбись в барина, как на икон на него молилась. Так-то она не дурна была, жильная, только очень костистая. Что-то у них с барыней вышло, она и разочлась, сумочкой в барню швырнула. А Катечке сказала, всегда для вас все готова сделать. И что ж, барыня, ведь она как нам тут пригодилась за границей, через ее мы англичанами чуть не стали. В Константинополе, когда бились. Она бы, знать чего, про нас наплела, чуть не царского рода мы с Катечкой. Письмо послала старичку одному, англичанскому, со старушкой. А они по морям катались. Вот к нам и приезжают, к золотой клетке, где мы служили, ресторан такой. И свой корабль у них, страшенные богачи. И вправду ж, я по порядку лучше. Да... Так вот тетеньку и похоронили.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.